Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Наталья Леонидовна Высоцкая и диакон Кирилл Марковский. Я пока вот просто по именам коротко гостей представляю. Сейчас расскажу, чем наши гости занимаются. Потому что тема очень животрепещущая и в последние дни нашумевшая. А занимаются наши гости тюремным служением, помощью заключенным в СИЗО и в колониях и помощью, конечно, такой, в том числе, связанной с церковной жизнью. Вот отец Кирилл, помощник начальника управления ФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими, клирик храма святителя Николая Мерликийского в Бирюлёве. А Наталья Леонидовна Высоцкая уже тоже не первый раз у нас в гостях в студии «Радио Вера». Много лет уже занимается Наталья Леонидовна тюремным служением. И вот сейчас руководит обществом «Милосердие в тюрьмах. Вера, надежда и любовь», собственно, как много лет уже этому обществу. А также является членом общественного совета при ФСИН России и председателем инициативной группы по возрождению храма в СИЗО «Матросская тишина». Вот о вашей профильной деятельности мы сегодня и поговорим.
В последние дни очень много появилось и публикаций, и всевозможных сюжетов в телевизионных программах о том, что в СИЗО и колониях остро не хватает священнослужителей. И наши коллеги из светских СМИ поторопились взять комментарии у представителей руководства ФСИН, и те переложили ответственность на священноначалие Русской Православной Церкви, сославшись на то, что священников физически очень мало, и якобы вот вся причина именно в этом. Поскольку вы занимаетесь много лет тюремным служением, и кому как не вам знать, в чем же все-таки проблема, хотелось от вас услышать, вот есть ли действительно проблема в том, что не хватает физически священников, готовых нести этот тяжкий крест, окормляя заключенных, и есть ли вина ФСИН в том, что заключенные жалуются, что они месяцами не могут добиться возможности поговорить со священником? Батюшка.
Ну, вы знаете, на самом деле проблемы, конечно, нельзя свести только к одному, что не хватает священников. Здесь, по меньшей мере, сталкиваются три проблемы, которые нужно решать для того, чтобы у нас наше служение, оно развивалось и было бы плодотворным. Но прежде всего стоит сказать, что в Москве, если мы говорим именно о городе Москве, то у нас нету здесь исправительных колоний. У нас здесь следственные изоляторы. То есть мы имеем дело с особой категорией заключенных, скажем так, подозреваемые, обвиняемые. И здесь три вот этих проблемы, о которых я сказал. Первое – это действительно определенный дефицит священнослужителей, потому что уже давно не проводилась у нас ротация. Многие батюшки служат уже по много лет и достигли пенсионного возраста, хотя скажу вам, что ревностно при этом все равно стараются совершать свое служение. Кто-то ушел за штат, кто-то стал настоятелем строящихся храма. И наиболее остро, собственно, проблема стояла у нас в 4-м следственном изоляторе, то есть где и побывал вот тот самый член общественно-наблюдательной комиссии, который, пообщавшись с некоторыми подследственными, сделал вывод о том, что там действительно очень редко человек может попасть в храм. И когда мы после с ним пообщались, то он так вот сразу распространил все это на все следственные изоляторы. То есть действительно у нас острая проблема стоит именно там. То есть служба в одном из самых больших следственных изоляторов города Москвы, СИЗО-4, где фактическое наполнение у нас сейчас больше 2000 человек, там служба совершается раз в неделю. В настоящий момент, конечно, это мало. Но не только в этом проблема. То есть у нас в других следственных изоляторах службы совершаются чаще. Например, в 5-м минимум 4 раза в неделю, а то и 5. То есть через субботу она совершается вот то 5, то 4 раза. В следственном изоляторе номер 2, тоже самом большом, служба совершается 3 или 4 раза в неделю. 3 минимум всегда. И в иных, которые меньше уже изоляторы, там она совершается по одному разу, но в целом каждый подследственный может там побывать на службе раз в среднем полтора месяца. Хотя про матросскую тишину вам отдельно, думаю, что Наталья Леонидовна скажет, следственный изолятор номер один, там своя специфика есть. Но проблема не только в нас. Большая и острая проблема, всем известна, это нехватка сотрудников. То есть в нашем территориальном органе сотрудников действительно не хватает.
Сотрудников в СИН,
конечно, вы имеете в виду? Конечно, сотрудников в СИН. То есть от них фактически зависит и количество людей, которых выводят на службу, и частота служб. То есть в некоторых СИЗО мы не можем увеличить количество служб, потому что сотрудники не справятся с этим. Ведь смотрите, чтобы вывести на службу человека, это же ведь не просто открыл камеру и вывел. Составляются списки заранее, где, значит, сначала выявляются желающие, раз. Затем проверяется так называемая изоляция, чтобы не было подельников на службе, чтобы они не попали. То есть по одному делу, кто совершил преступление, чтобы они не были вместе на службе и не было между ними общения, которое могло бы воспрепятствовать, так сказать, проведению следствия. Затем свои особенности, категория. Бывшие сотрудники и, так сказать, например, рецидивисты или иные подозреваемые, обвиняемые не могут находиться вместе. А обвиняемые по статьям, например, изнасилование и прочее, не могут находиться вместе с рецидивистами из-за возможных конфликтов. А есть еще определенные, так сказать, камеры, где проблема у сотрудников бывает с подследственными, поскольку они, скажем так, не всегда соглашаются соблюдать режим и прочее, то есть явно противодействуют администрации. И те камеры, где, в принципе, послушно себя ведут люди, которые где-то даже, можно сказать, случайно оказались в СИЗО, их вместе тоже нельзя сводить во время службы, но, по крайней мере, существует опасность каких-то конфликтных ситуаций и прочее. Вот это все нужно проверить, согласовать, утвердить и потом выводить на службу. При этом как еще бывает? Списки составят, например, на 25 человек. Приходит в камеру утром выводить, человек спит. Почему? Значит, всю ночь он там занимался неизвестно чем, бурной деятельностью какой-то. Значит, соответственно, он на службу его не вывели. А потом он жалуется, что меня его не выводили, так сказать, по полгода. Когда начинаешь разбираться, оказывается, эту камеру выводили, а его почему-то нет. Но другое дело, что он может, конечно, быть и на следственных действиях в этот момент и пропустить свою очередь. Из-за этого следующая очередь наступит не скоро. То есть вот определенные проблемы такого рода есть. Причем ведь сотрудники выводят на службу не только в храм, ведь у нас еще молельная комната мусульман в каждой СИЗО и молельная комната иудеев. То есть надо составить списки на мусульман тоже, которых около 20% в среднем наших СИЗО. И на иудеев, которых, может быть, немного, но они тоже регулярно ходят, раввины. И вот эту всю работу система не потянет, если мы даже будем служить каждый день. Если даже мы найдем ресурсы и будем служить каждый день, то мы не сможем обеспечить постоянный вывод. Потому что помимо вывода на богослужение, которым сотрудники, кстати, должны присутствовать тоже, потому что они должны быть в храме и смотреть за порядком и прочим, ведь у них много еще своей работы, огромной работы, колоссальной, которую они часто выполняют, задерживаясь на работе до там, позднего времени. А у них ведь у всех есть семьи. Мне один сотрудник жаловался, что он уже третий день ночует на работе. Представляете, сотрудник воспитательного отдела. То есть это второй момент, который тоже нужно решать. Ну и третий момент – это, конечно, несовершенство нашего законодательства. Ведь надо понимать, что подследственные – это не осужденные люди. Это совершенно особый статус. Печально то, что человек, попав в СИЗО, еще его вина не доказана, и он, может быть, еще невиновный, попадает сразу в самые строгие, скажем так, условия заключения, камерные, тюремные. У нас ведь в России 8 тюрем, и в тюрьмах содержатся люди за действительно серьезные преступления или за злостное нарушение режима отбывания наказания. То есть там вот такие вот серьезные сидят, скажем, преступники. А человек еще вина не доказана, вот, он уже попадает в условия камерного заключения, где несет все тяготы. Но это к вопросу о необходимости нашего служения вообще. Может быть, мы вернемся там. Но я хочу сказать, что подследственный, согласно нашему законодательству, может встретиться со священником только с разрешения следователя. Только. То есть ему нужно как бы это разрешение получить. И конкретно каждому, вот, например, какому-то подозреваемому, обвиняемому, священник вот не может просто так прийти, например, в камеру прийти по закону и вывести его куда-то в коридор и с ним пообщаться, потому что на это нужно получать разрешение следователя, которое, между прочим, не всегда дается. И из-за этого еще иногда некоторых подозреваемых, обвиняемых, мне известны такие люди, не выводят службу, просто не разрешают выводить в храм. Вот, такие случаи мне известны. Но законодательство – это отдельная как бы тема. Вот, но, тем не менее, вот три таких момента.
Хотела просто уточнить, а вот подследственные, они имеют же право посещать богослужение или нет?
Согласно, значит, вот эти вот, что касаемо правил посещения храмов и вообще общения с священнослужителями, у нас это регламентируется так называемым правилом внутреннего распорядка. Есть еще федеральный закон о содержании под стражей, тоже, думаю, мы его коснемся, где вообще про священнослужителя не сказано ни слова, то есть это полный провал. Появляется священнослужитель только в правилах внутреннего распорядка, это законный акт. И там есть два особых пункта. Первый пункт 100, что подозреваемый, обвиняемый отправляет религиозные обряды в камерах, а при наличии возможности специально оборудованных для этих целей помещений СИЗО, в соответствии с традициями религии, которые они исповедуют. То есть вот на основании этого пункта их могут вывести в храм на богослужение. А дальше 103 пункт, очень интересный. Для оказания духовной помощи подозреваемым и обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, допускается приглашение в СИЗО священнослужителей. То есть священнослужители допускаются только с разрешения следователя. И здесь вот столкновение происходит вот таких вот моментов. И говорить, конечно, утверждать, что вот вся проблема только в священниках у нас, что вот подследственные не могут попасть на службу, потому что вот священники там не хотят ходить или их не хватает, это неправильно. Здесь сплетение трех очень важных таких вот проблем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях диакон Кирилл Марковский, помощник начальника УФСИН России по городу Москве, по организации работы с верующими, и Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах», «Вера, надежда, любовь» и член общественного совета при УФСИН России. Я хочу, знаете, о чем вас сейчас, Наталья Леонидовна, спросить? Я когда увидел новость, которую мы сегодня обсуждаем, но даже не новость, а некое явление. Напомню, мы говорим о том, что недавно появилась информация, что подследственные в СИЗО, как писали СМИ, пожаловались на нехватку священников в богослужении, что им бы хотелось чаще посещать богослужение, но такой возможности им не предоставляют. Я подумал вот о чем. Какое-то время назад мы с вами делали интервью, и вы рассказывали про деятельность вот, про тюремное служение. Мы скорее исходили из того, что надо вот вам, как вот волонтеру и активисту этой деятельности, приходилось приходить в структуры ФСИН и как бы доказывать, как это важно для заключенных или там, для подозреваемых и последственных обвиняемых иметь храм, иметь возможность туда приходить. Это было еще не очевидно лет, может быть, 10 назад. А сейчас мы получаем сигнал как бы с другой стороны. То есть уже со стороны самих тех, кто содержится в СИЗО, уже как бы пройден этап, что это нужно, мы с этим уже согласились, а теперь нам нужно этого больше. Так может, это какой-то в каком-то смысле даже и положительный такой сигнал, вот как некий результат вашей деятельности?
Вообще, когда я об этом узнала, я была так просто счастлива. Я считаю, что вот этот взрыв, волна в СМИ – это ответ на наши молитвы. Потому что до тех пор, пока СМИ не озвучила эту проблему вот так широко, она как бы была под ковром. И, может быть, сейчас кто-то вот слушает и думает, да ладно, я переключу на другую программу, при чем тут эти тюрьмы, меня это абсолютно не интересует. Я хочу сказать, мои дорогие слушатели, что проблема содержания в тюрьмах и получения духовной помощи, неважно, мусульман, христиан, иудеев, касается каждой семьи, потому что у кого-то машина, и, может быть, очень тяжелое ДТП с содержанием под стражей. У кого-то бизнес, и там крыша сломается, и сломается твой бизнес, и ты туда пойдешь. Как мне сотни людей говорили, я никогда не думал, что я здесь окажусь на тюремных нарах. Так вот эта проблема, она касается всего общества, каждой семьи, каждого человека. Поэтому внимательно послушайте и подумайте, чем каждый может помочь, чтобы в местах заключения люди могли получать как медицинскую помощь, так и духовную помощь, которая очень и очень важна каждому человеку, который попадает в места заключения. Особенно тому человеку, который не садится уже пятый-восьмой раз как к себе домой, а именно тому человеку, который впервые оказался в местах лишения свободы, а именно в следственном изоляторе.
Наталья Леонидовна, вот отец Кирилл упомянул один нюанс, который обычно как-то не обращают на него особого внимания. Почему человеку так важно пообщаться со священником именно в первый месяц, когда он оказался лишенным свободы? Почему это самый травматичный период, казалось бы? Мы знаем это даже из художественной литературы. Все описания тюремных каких-то историй, они говорят о том, что когда человек попадает в тюрьму, вот этот психологический слом чрезвычайно травматичный. И в этот момент, получается, человек не имеет возможности пообщаться со священником, потому что правила внутреннего распорядка ему это запрещают. Я как-то правильно поняла проблему, нет?
Да, вопросов очень много. Давайте я буду потихонечку их по очереди их освещать. Но поскольку вы сейчас задали вопрос, я еще не успела ответить на предыдущий.
Простите,
я сейчас,
пожалуйста,
отвечу на ваши вопросы, потом обязательно вернемся к тому, потому что он очень важен. Я вначале сказала о том, что эта проблема касается каждого человека. Теперь отвечаю на ваш вопрос, а почему так нужно именно в первое время нахождения под стражей – это духовная помощь. Для меня это 2 × 2 = 4. Представьте себе, давайте я представлю себе, что меня взяли под стражу. Что я буду делать? Меня не интересует особо питание, я могу и хлебом там с водой питаться. Ну, медицина, ну, помогут хорошо, нет, буду молиться. А вот уж батюшку, чтобы он меня исповедовал и, возможно, причастил святых Христовых тайн, это для меня самое-самое важное. Давайте представим себе верующую мать или жену, у которой любимый, близкий человек, сын, муж попал туда. Куда она бежит прежде всего? Ну, может быть, кто-то побежит в администрацию президента, но большинство побегут в храм, в мечеть, в синагогу и будут просить помощи у Господа, у Бога, если они верующие люди. Я уверена, что эта духовная помощь, она как воздух нужна каждому человеку. И даже тому, который на воле себе считал неверующим. Когда он попадает в эту ситуацию, вот представьте себе, как человек кричит «Мама!» Вот в любых страшных ситуациях, так же здесь он кричит «Господи, помилуй!» Я хочу сказать, что когда я увидела эту волну, которая прошла по всем СМИ России по этой проблеме, я была счастлива. Я стала на колени и сказала: «Господи, спасибо тебе! Ответ на молитвы десятилетий. Сейчас, когда это уже все общество задумалось, я думаю, что это быстрее будет решена эта проблема». Что это за проблема? Змей Горыныча видели? У него 3 головы. Вот так же и у этой проблемы. Первая проблема – не хватает священников, и это будет решаться на уровне тех религиозных организаций централизованных, 4 традиционных конфессий, которые есть в России. Вторая проблема. Я думаю, что здесь уже и Святейший Патриарх лично примет, примет участие в решении этой проблемы, и она будет решена с учетом того, сколько человек нуждается в духовной помощи именно православного священника. Это первая голова Змея Горыныча. Вторая голова. Это нехватка сопровождающих. Тех, мы же не ходим сами по тюрьме, и священник сам по тюрьме не ходит. Нас встречают у входа и провожают у выхода. И обязательно должен быть человек в погонах, который нас сопровождает. А что у нас, вот я могу сказать, на примере матросской тишины. Если несколько лет назад тому было 8 воспитателей, которые нас сопровождали, а сейчас их сократило, их стало всего 5, и то их отвлекает на другие работы. Конечно, они не успевают, но поскольку такое высокопоставленное лицо, как заместитель директора ФСИН России, сказал о том, что все, вся проблема заключается только в нехватке священников и перекладывается с больной головы на здоровую, то есть на здоровую голову ФСИН, я думаю, что сейчас и руководство ФСИН на уровне директора ФСИН России задумается о том, как увеличить количество сопровождающих воспитательной службы, которая занимается как раз вот в организации этой духовной помощи. Но у Змея Горыныча есть еще и третья голова, которая самая тяжелая голова. Это необходимость изменения в ведомственных нормах, а может быть даже и законодательных нормах, которые являются камнем преткновения. Когда и сопровождающий есть, и священник есть, а норма правил внутреннего распорядка следственных изоляторов не позволяет этому священнику оказать духовную помощь. Вот как юрист, если вы позволите, я остановлюсь на третьей стороне проблемы.
Только после маленькой паузы мы прервемся, сейчас подвесим интригу и к этому разговору вернемся в следующей части программы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере диакон Кирилл Марковский, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве, помощник начальника по организации работы с верующими, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества милосердия в тюрьмах «Вера, надежда, любовь», член общественного совета при ФСИН России и председатель инициативной группы по возрождению храма в СИЗО «Матросская тишина». Мы говорим сегодня о проблемах церковного тюремного служения. И в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Вернемся к вам после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».